Глава 8. Белый дом на белых песках. Иногда спрашиваешь себя, а не ну ее эту зону? Но нет. Без зоны человеку, хоть раз видевшему ее, хоть раз вдыхавшему ее воздух, никак нельзя. А зато зону и любит, чтобы он там не трындел, наш брат-сталкер. Что она обыденная, этой своей обыденностью опостылившая в край, сделала фантастическим, наполнила новыми красками и смыслами. Обсаженную тополями дорогу, каких сотни и тысячи в одной только Киевской области, она превратила в аллею висельников, свиней в смертоносные псевдоплоти, куриц в не менее смертоносных псевдогигантов. Но одну из самых невероятных метаморфоз пережил безымянный коровник, располагавшийся чуть в сторонке от той самой местной дороги, что стала аллеей висельников. Коровник этот превратился в белый замок. Говорят, еще Белый дом. Но тогда может показаться, что намекают на сходство с российской резиденцией правительства или с американской резиденцией президента. Но ни первая аналогия, ни вторая не подходят, потому что не похожи совсем. «Это что?» – спросил тигренок, еле шевеля языком. «Это Белый замок». «Как такое вообще могло?» «Никто не знает». Что-то невероятное, совершенно непостижимое случилось в том месте с пространством, с самими фундаментальными свойствами его во время второй катастрофы. Коровник и примыкающая к нему в стык силосную башню для начала сплющила с боков и вытянула вверх. Из-за этого их кряжестые, предельно прозаические формы приобрели готическую возвышенность и заостренность. А затем материя, из которой состоял коровник и силосная башня, полностью и бесследно исчезла. В смысле, все материалы – кирпич, доски, балки, шифер, кровельная жесть – будто бы провалились в параллельное измерение. Но прежде чем исчезнуть, коровник с силосной башней послужил как бы формой для отливки. В них отлился тот самый белый песок, которым засыпан весь уровень дюны. И не просто отлился, но и затвердел. Запекся, стал однородной, несокрушимой массой. Это надо видеть, клянусь удачей. Благоприобретенные готические формы были полностью безупречны, без швов и трещин, сплошь из окаменевшего белого песка. «Но почему так?» — не унимался тигренок. «Это кто-то специально строил?» «Да нет же, само получилось. Обычный коровник. Обычная силосная башня». «А что это за машина странная? Может, все-таки это она строила?» Машина странная была второй достопримечательностью дюн. Сбоку от белого замка, наполовину утонув в дюне, давненько уже скучал монструозный восьмиосный тягач МАЗ-79221. Подобные возят на себе тезок моего закадычного дружка, стратегические ядерные ракеты «Тополь». «Нет, тигренок», — ответил я, — «этот МАЗ ничего не строил, потому что перед тобой самоходная микроволновая пушка». Да, это был хитрый МАЗ. Во-первых, он имел на себе внушительное дополнительное бронирование. Во-вторых, у него на спине торчали огромные прямоугольные уши. Я бы сказал, что эти уши — какой-то радар. Но мой Костя, который в таких вещах получше разбирается, в свое время объяснил мне, что это МКВП — микроволновая пушка. МКВП — страшная дрянь. Ее лучи, имеющие длину волны порядка нескольких миллиметров, проникают в тело человека, не считаясь ни с какой одеждой. Тоже относится и к любому другой цели — монстру, мутанту, матрикату. Из-за воздействия этих лучей непосредственно на отдельно взятые молекулы начинают закипать вода и кровь в подкожном слое человека или любой другой цели. Разумеется, это вызывает вспышку острой боли. А кожный покров разогревается до 50 градусов Цельсия, что, между прочим, уже превышает болевой порог обычного человека. Дальнейшее зависит от мощности импульса микроволновой пушки. Если импульс не очень мощный, тогда человек или другая цель, испытывая непереносимую боль, все-таки сохраняет сознание и может со всех ног улепетывать из зоны действия МКВП. Если же микроволновая пушка достаточно мощная и работает она на поражение, то ой-ой-ой. Судя по размерам ушей МКВ-излучателей, установленных на МАЗе, эта пушка была очень мощной и могла испепелить любого монстра на расстоянии в пару сотен метров. Кто и зачем загнал этого бронированного богатыря сюда, в дюны, и как это вообще удалось, я не знал. Знал другое. МАЗ — это очень плохая вещь. Трое ребят из клана Долг когда-то залезли внутрь этой огромной машины. Залезли обычным способом, через двери кабины. Полазили по машине, вылезли, что-то там даже нашли интересное. Пару каких-то артефактов, что ли. Потом двое из них залезли снова. Захотелось им еще пробраться во отсек отдыха экипажа. И все. Спустя минуту они бесследно исчезли. Их товарищ, который осматривал с ними внутренности бронетягача в первый раз, составил достаточно подробный отчет о случившемся и сбросил его миссагой в штаб-квартиру долга. Вторая его миссага гласила: «Иду спасать ребят. Прощайте, если что». Интуиция его не подвела. Он исчез. Растворился где-то в таинственном безмолвии бронетягача. Стоит ли говорить, что с тех пор желающих изучать огромную железную коробку в дюнах больше не находилось? И МАЗ, и Белый замок, несмотря на все свои зловещие особенности, меня совершенно не интересовали и особо не пугали, потому что были хорошо известными мне достопримечательностями этого уровня. А вот змеистый, пышущий жаром и мощными потоками ионизирующего излучения разлом был чем-то новеньким. Разлом пролегал как раз посередине между Белым замком и МАЗом. В одной из его излучин блестело черным зеркалом мелкое озерцо. Если где-то и ожидал нас с тигренком наш подсолнух, то именно на дне этого безобидного на вид водоема. «Что такое подсолнух?» — спросите вы. «Неужели он настолько ценен, что ради него имеет смысл тащиться в глухомань вроде дюн, не страшась химер и прочих матрикатов? И ради него действительно стоит шариться по озерцам, образуемым разломами, где фонит так, что четвертый энергоблок ЧС кажется в сравнении с ним средиземноморским курортом?» О да, подсолнух – ценная штука. За него платят бешеные бабки все известные мне барыги зоны индустрии. Говорят, что для этого артефакта найдены десятки различных применений в авиакосмической и военной промышленности. Ну а мы, сталкеры, ценим подсолнух за то, что в пределах зоны он обладает свойством отклонять вражеские пули. Если, конечно, он свеженький и как следует заряжен. Я помню те золотые времена, когда подсолнухи родились в зоне как грибы, и каждый уважающий себя сталкер не снимал с пояса такую штуку. Но потом подсолнухов стало меньше, а жадности у сталкеров больше. В общем, почти все из нас, включая меня, со временем начали загонять свои подсолнухи денежным дядям. А в плане вражеских пуль рассчитывать на Бога, бронежилет и великую русскую тройку, авось, небось и как-нибудь. Внешне подсолнух выглядел не сказать, чтобы пафосно. Он представлял собой нечто обтекаемое, гладкое, внешне напоминающее двояко выпуклую линзу. Линзу размером с две составленные вместе мужские ладони и сделанную из вещества, напоминающего мутное стекло. Однако, в отличие от любого стекла, субстанция подсолнуха проявляла удивительную вариативность коэффициента преломления в зависимости от условий. Например, в воде подсолнух, как самое обычное нетонированное стекло, становился практически невидим. В этой связи мне, когда речь заходит о подсолнухах, сразу вспоминаются бриллианты чистой воды, которые, как известно, потому и чистой воды, что в чистой воде совершенно не видны. Но, что удивительно, в лучах направленного голубого или фиолетового света подсолнух не только менял коэффициент преломления, но и проявлял диковинную внутреннюю структуру. Центральная зона подсолнуха темнела до полного непроглядного черного цвета, а периферия, напротив, разгоралась желтыми лепестками невиданной интерферационной картины. В итоге все это вместе действительно напоминало цветок подсолнечника, заплавленный в стеклянную линзу. «Ну и где тут этот подсолнух?» — спросил тигренок. Лицо у него было несчастным и очень усталым. «Да вот в этой грёбаной луже!» — я указал на озерцо, образовавшееся рядом с разломом. «А в луже вода?» «Условная вода, скажем так, не питьевая». «То есть мы сейчас будем там шарить и искать подсолнух, правильно?» «Неправильно», — отвечал я. «Если ты будешь там шарить, то за 5 минут схватишь лучевую 4-й степени».
«Так что же делать?»
«Не шарить надо, а брать наверняка. Это тебе не раков из-под коряги таскать».
«А как мы узнаем наверняка, где лежит подсолнух?»
«Вот для этого нас двое здесь и есть. Подсолнух вдвоем добывают. Один фонарь держит, другой за подсолнухом лезет. А чтобы никому не обидно было, кто что делает, это определяется жеребьевкой».
«А зачем фонарь?»
«Надо, чтобы у подсолнуха под воздействием светового луча определенного цвета лепестки загорелись, потому что пока они не загорятся, ты его попросту не увидишь».
«Так что, жребий будем тянуть, а потом светить фонарем в озеро?»
«Светить по-любому придется ночью».
«Ночью?» Тигренок не сумел скрыть свой крайний испуг, хотя, по-видимому, и старался.
«Ну да, днем слишком яркий естественный свет. Он мешает голубому лучу инициировать подсолнух».